Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинник. Идея запугать власть или общество кровопролитием не нова. Сначала посеять страх, а затем, воспользовавшись деморализацией общества, диктовать ему свои политические условия пытались многие не один раз и в разных странах. И как это ни печально, такие попытки оказывались иногда весьма успешными. Один из самых громких терактов новейшей истории – атака 11 сентября 2001 года на Нью-Йоркские башни-близнецы и Пентагон в штате Вирджиния. Число жертв – более 3000 человек. Устроившая теракт Аль-Каида нанесла удар по небоскребам, но подлинной ее целью была ненавистная исламским радикалам американская демократия, американский образ жизни, институты американского общества. Чего добились террористы? Отчасти того, на что рассчитывали. Шокированная насилием страна согласилась пожертвовать долей своей свободы в обмен на укрепление безопасности. Принятый в октябре 2001 года патриотический акт расширял полномочия полиции и спецслужб, что в какой-то мере ограничивало права человека и защиту частной жизни. Вероятно, в сложившейся чрезвычайной ситуации это был единственный способ защитить общественную безопасность. Но не того ли добивались и террористы, стремящиеся сокрушить устои демократии? Терроризм – явление наднациональное. Есть ли вообще страны, в которых терроризм не проявлял бы себя? В России террор имеет богатую историю – от индивидуального революционного до массового сталинского. Откуда пришла в Россию идеология террора? Рассказывает историк Николай Сванидзе.
Если говорить о терроре государственном или революционном, что часто сливается в одно и то же. Революционеры, приходя к власти, становятся во главе государства и занимаются террором, уже используя всю мощь государственного аппарата. То это пришло из Франции. Пришло от Великой Французской революции конца 18 века.
Представление о том, что политический режим легко исправить насильственными методами, завладели частью российского общества. Продолжает Николай Сванидзе.
Если брать государственный террор, то впервые он проявился в программе декабристов, в программе Южного общества. Если брать террор индивидуальный, то он появился сразу в нескольких европейских странах и в России в частности. Ниоткуда не пришел, сам появился. И он впервые появился у Нечаева в «Катехизисе революционера» совместно им написанном с Бакуниным. Но потом Бакунин от практики этой отрекся. А Нечаев как раз следовал практике, и он направил этот террор не против власти, а против своих единомышленников. И у Ткачева, несомненно. Вот это были, наверное, первые теоретики, а Нечаев и практик террора. Затем «Народная воля», эсеры, большевики.
Однако между теорией террора и его политической практикой могла пролегать историческая пропасть. Воплотить в жизнь утопические идеи массового государственного террора было нелегко. Тогда революционеры ограничились индивидуальным террором. Такой подход продемонстрировали в России декабристы. Точнее, наиболее радикальная часть этого, в общем-то, миролюбивого революционного движения. Николай Сванидзе.
Имело место, да. Имело место у декабристов на теоретическом уровне, поскольку им не удалось это реализовать практически. Но я бы сказал, что идеология террора была реализована в индивидуальном, персональном порядке на Сенатской площади, когда Каховский застрелил, причем стреляя в спину, генерал-губернатора Санкт-Петербурга и одного из героев войны 1812 года, генерала Милорадович.
Аппетит, как известно, приходит во время еды. По мере развития в России революционного движения, террор, как инструмент политической борьбы, приобретал все большее значение. Рожденная в 1879 году «Народная воля» сделала террор главным орудием своей борьбы с абсолютистской монархией. Николай Сванидзе.
У «Народной воли» террор играл просто принципиальную, решающую роль в их программе. Они, собственно, только этим и занимались. Они считали, что именно волна террора поднимет революцию, поднимет народ. И Поэтому их целью было убить государя-императора Александра II. И они этой цели в конце концов добились. Через несколько попыток, наиболее знаменитые попытки совершал Степан Халтурин, Дмитрий Каракозов. И потом, наконец, была увенчавшаяся успехом попытка убийства, покушения, которое было совершено группой народовольцев. Задумано это было Перовской, Софьей Перовской, Андреем Желябовым, а реализовано Росаковым и Гриневицким.
Террор, взятый на вооружение революционерами ради захвата власти, в 1917 году стал основой новой государственной системы. Времена тогда были откровенные, большевистская власть в эвфемизмах не нуждалась. Террор без обиняков называли террором, красным террором. О государственном терроре первых послереволюционных лет говорит историк Никита Петров.
Когда мы говорим о терроре и большевизме, тут, конечно, нужно отделять террор массовый, террор демонстративный, который для большевиков являлся не только продолжением теоретической доктрины, слом сопротивления эксплуататорских классов, утверждение диктатуры пролетариата, но и способом управления обществом, потому что вот та концентрация, консолидация именно большевистской власти, она, конечно же, не терпела ничего альтернативного. И разгон учредительного собрания, и так называемый мятеж левых эсеров, когда большевики избавились от попутчиков, все это вело только к одному. Это закрыть и альтернативные точки зрения, и печать, и террор здесь для них был необходимым инструментом, это понятно.
Сознавая непрочность своего положения, но стремясь подчинить себе все российское общество, большевики открыто легализовали террор, издав 5 сентября 1918 года соответствующий декрет, говорит Никита Петров.
Это тот декрет, который в принципе и должен был бы состояться в любом случае, потому что в конце концов поддержки большевистской власти тотальной и всеобщей, безусловно, не было. А вот повод, это, конечно, те террористические вылазки, которые состоялись 30 августа 1918 года, когда был убит Урицкий в Петрограде, и ранен Ленин здесь, в Москве, на заводе Михельсона. И вот это был тот самый спусковой крючок, после которого можно было принять закон о красном терроре, и после которого, собственно говоря, расправа с невиновными была введена в норму. Заложники, изоляция в концлагерях. То есть стал строиться вот тот первый кирпичик ГУЛАГа, из которого вырастал уже и ГУЛАГ, и карательный аппарат ВЧК, который теперь уже попробовал крови в полной мере.
Легализация большевистского террора имела далеко идущие последствия. После хаоса первых лет революции постепенно выстраивалась новая конструкция государственной власти. И в основе ее лежал террор, говорит Никита Петров.
Дело в том, что, конечно, сам террор, вот, сталинский как инструмент, он вырастает из внесудебных полномочий органов ОГПУ, которые только расширялись. Убийство Кирова становится сначала только поводом для того, чтобы сделать чрезвычайные законы и расправляться еще только с деятелями оппозиции, а в 1937 году начинается то самое генеральное кровопускание, которое стоило нашему народу почти 800 тысяч жизней. То есть 800 тысяч человек в годы Большого террора были расстреляны, а 1,5 миллиона были арестованы за 15 месяцев Большого террора с середины 1937 до конца 1938 годов.
Чтобы оценить возможности терроризма сегодня, надо понять масштабы государственного террора в Советском Союзе. Подобная практика не проходит бесследно. Она становится частью общественного сознания и формирует нормы социального поведения у следующих поколений. Своего пика коммунистический террор в СССР достиг в 1937-38 годах. Английский историк Роберт Конквист назвал это время эпохой Большого террора. О масштабах сталинского террора говорит Никита Петров.
О результатах террора мы можем говорить именно по результатам террора 1937-1938 годов. Когда вот здесь уже окончательно произошло то, что загнало в общество в положение, когда люди боялись говорить. Когда люди понимали, что неверно сказанное слово может стоить не просто свободы, но и жизни. Когда-то Генрих Белль очень красиво выражался на этот счет. Он сказал: я никогда не примирюсь с обществом, где, значит, неосторожно сказанное слово или неверно понятый жест может стоить человеку жизни. Вот мы, собственно, пришли в результате большого террора именно к этой ситуации. Но если говорить о общих масштабах, то, конечно, они не должны распадаться на сталинский террор или какой-то еще. Это советский террор прежде всего. Советский коммунистический террор. Начинается он, конечно же, уже в 18-м году. И разнятся мнения историков относительно масштабов красного террора. Некоторые говорят о миллионе, некоторые говорят о нескольких миллионах человек. Это довольно сложно, потому что статистики в системе государственной безопасности до 21 года налаженной не было. С 21 года есть регулярная статистика, и мы говорим о том, что вот по делам, связанным с политическими обвинениями, за все эти годы учета статистического с 21-го прошло порядка 7 миллионов человек, 6 миллионов с арестом. И плюс, конечно же, нельзя забывать о высланных. Высланных крестьянах, высланных народах, это еще тоже порядка 6-7 миллионов человек, если говорить за все годы советской власти.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. Управлять государством с помощью террора, естественно, для тоталитарного государства, для режима личной диктатуры. Страна, ориентированная на демократию, в терроре не нуждается. В такой стране власть опирается на общество. В послеперестроечной России необходимость в терроре как инструменте государственного управления, казалось бы, отпала. Однако по мере того, как Россия сходила с демократического пути, террор возвращался в повседневную политическую жизнь. За последние 20 лет Россия прошла путь от недоделанной демократии к недоделанной диктатуре. Эта незавершенность государственного устройства сказалась и на отношении к террору. Террор практикует и власть, и политические экстремисты. Все вместе они обеспечивают стране атмосферу насилия, которая постепенно становится для российских граждан привычной, как в годы коммунистического режима. В 1999 году террористические акты в мирных российских городах стали поводом для войны в Чеченской республике. В терактах обвинили чеченцев, хотя все указывало на то, что организованы и проведены они были по указанию российской власти и органов государственной безопасности. Война в Чечне преподносилась российским правительством как контртеррористическая операция, но по сути это была кампания широкомасштабного террора против чеченского населения. Было бы удивительно, если бы при таком широком применении государством террора ему не отвечали тем же. Силе действия равна силе противодействия. Террор, развязанный российской армией против чеченского населения, вызвал ответный террор чеченцев. Взрывы загремели в российских городах, на улицах, в общественном транспорте. Заложников захватывали в больнице в Буденновске, в школе в Беслане, в театральном центре в Москве. Искушение террором оказалось слишком велико для новой российской власти. Возможность безнаказанно устранять своих политических противников всегда была очень заманчивой. Еще в сталинские времена массовый террор совмещался с индивидуальным. Зачем это было нужно сталинскому режиму? Рассказывает Никита Петров.
Вот здесь самый интересный вопрос, потому что когда мы говорим о терроре, мы понимаем, что назначение, собственно говоря, террора, это прежде всего не просто там инструмент управления обществом, но еще и произведение определенного впечатления, запугивания. С помощью террора можно было либо дисциплинировать массу, либо заставить кого-то молчать, либо подавать пример, как поступают с теми, кто идет не с нами или поет не с нами, как сегодня принято говорить. А вот индивидуальный террор, он немножко иной, потому что иногда его даже террором назвать трудно. Если мы говорим об убийствах за границей, ну, скажем, судоплатовские акции, убийство Троцкого или в 40-м году, или убийство Евгения Коновальца в 38-м году в Роттердаме, то, конечно же, это громкие акции, они становились известны, но здесь пытались скрыть следы, то есть откуда идут убийцы, откуда тянется след. То, что к Кремлю, вот, это нужно было обрубить. Но внутри страны убийства носили не террористический классический характер, а скорее характер тайных убийств.
Тайные убийства во времена массовых политических репрессий выглядели довольно странно. Но кто знает, чем руководствовался Сталин, приказывая убивать тех, кто еще вчера превозносил его и составлял его свиту. Никита Петров.
После войны служба Судоплатова убивала людей. Это и польский инженер Саммит в Ульяновске, это и бывший боротьбист Шумский, который был убит с помощью инъекции тайно в поезде, а все это было выдано за несчастный случай. Это и, конечно же, Огинс, который был убит в тюрьме. Мы можем вспомнить и Валенберга, который был тоже тайно убит. Ну, его нахождение в СССР вообще до какого-то времени отрицалось. И это греко-католический епископ Ромжи, хотя на него открыто напали в 1947 году, но потом добили в больницу уже с помощью инъекций. Все это скрывалось, все это подавалось как некий несчастный случай, хотя, безусловно, за всем этим стояла сталинская воля. Точно так же готовились покушения еще в 1940 году на Литвинова, а в 1945 году на Капицу. Эти покушения не состоялись, потому что Сталин отказался от этой затеи. Но здесь еще интереснее. Именно в эти годы возникло подразделение, специальное подразделение, которое возглавлял Судоплатов, и это было подразделение штатных убийц. И этих штатных убийц награждали орденами. То есть это, как я бы сказал, мафиозное представление о роли спецслужбы. И при этом, конечно же, это была абсолютная тайна. Поэтому вот индивидуальный террор, который осуществлялся Сталиным, он даже все-таки, с моей точки зрения, скорее не террор, а просто уголовщина. Уголовщина, которую выполняли государственные органы по государственному заказу, по партийному, конечно, заказу. Потому что во всех случаях санкцию на подобное убийство давал либо Сталин, либо после смерти Сталина президиум ЦК КПСС.
Тактика индивидуального террора жива в сегодняшней России. Ее взяла на вооружение, например, русская националистическая оппозиция. Подпольная группировка «Борн» за 3 года убила по меньшей мере 9 человек, которых она считала своими политическими противниками. В атмосфере террора человеческая жизнь обесценивается. Терроризм перестает быть привилегией власти. Он становится общедоступным инструментом самовыражения. Если власти дозволено убивать политических оппонентов, то почему бы неонацисту не убить иммигранта или радикальному исламисту неверного? Если сотруднику московского центра «Э» можно безнаказанно убить лимоновца в Серпухове, то почему бы русскому националисту не убить судью в Москве? Террор рядится в любые одежды, и на фоне его повсеместного распространения уже не так важно, какая у него идеологическая подоплека. Надо ли повторять прописные истины? Люди, выросшие в атмосфере насилия, склонны к террору. Не имеет особого значения, было ли это государственное насилие или родовой уклад, политический экстремизм или религиозный фанатизм. Насилие для таких людей часто становится единственным инструментом решения всех проблем. 24 июня этого года суд в американском городе Бостон приговорил к смертной казни 22-летнего Джохара Царнаева, этнического чеченца, получившего вместе со своей семьей в 2002 году приют в Соединенных Штатах Америки. 15 апреля 2013 года он вместе со своим старшим братом Тамерланом устроил теракт. Взорвал 2 бомбы на финише городского марафона в Бостоне. 3 человека погибли, 280 были ранены. Многие остались калеками на всю жизнь. Говорят, братьев Царнаевых толкнул на теракт религиозный фанатизм. Ненависть к приютившей их Америке, исследования радикальным течением в исламе закончились для них трагически. Старший брат погиб при аресте, младший осужден на смерть. Около здания суда противники смертной казни проводили пикеты, призывая не выносить смертный приговор Царнаеву. В день вынесения приговора Джохар Царнаев впервые произнес в суде речь. Он принес извинения пострадавшим и сказал, что сожалеет о случившемся. Впрочем, не все ему поверили.
«Я жалею о том, что хотела услышать, что он скажет», — говорит Лин Джулиан, «потому что в его словах не было ни сожаления, ни раскаяния, ни сочувствия тому, что он сделал с нашей жизнью». «Для меня его извинений было достаточно», — говорит Генри Боргард, «потому что я все еще верю в человечество, включая его. Я надеюсь, что его слова были искренними».
Мира Кузнецова, совладелица русскоязычного книжного магазина в Бостоне, знала семью Царнаевых. Она считает, что младший брат оказался под сильным влиянием старшего. В Америке чеченские эмигранты не расстаются с родовыми традициями. А ведь помимо традиций, на чеченскую молодежь оказалось сильное влияние война и та атмосфера безнаказанного насилия, в которой выросло новое поколение чеченцев.
У меня одно время был видеостор, и вся семья просто пользовалась этим видеостором, и как бы они просто не раз могли приходить, ну, вы знаете, как видео, да, берут, сегодня посмотрели, завтра вернули, взяли опять новое. И как бы видела его совсем немного, то есть я его видела ребенком, ему было от силы лет 11, может быть, 10, и там пару раз, когда он уже был взрослый, мельком. То есть, в общем-то, я видела больше всех остальных, и, допустим, и мама, и папа, мы были очень дружны, поскольку, как бы, small бизнеса, они так устроены, что малые бизнеса, они так устроены, что люди приходят, и это твои кастомеры много, и это твои покупатели много лет. И как бы ты знаешь историю их семьи, ты знаешь, вот люди, когда приехали, откуда, чем они занимаются, как-то все как одна семья, и это понятно, в общем. Вот оттуда я помню где-то, не помню точно, может быть, в 6-м году, может быть, в 5-м где-то, вот первый раз я их увидела, и как-то они мне сразу бросились в глаза, вся семья, потому что мама, вот Зубейда, с которой потом были очень такие теплые отношения, она всегда у прилавка. То есть очень улыбчивый, очень добрый, хороший такой человек. И вся семья была такая очень крепкая, крепкая. Очень видно было, очень семейные люди друг друга поддерживали. И Джахарчик такой, которого всегда обнимали, целовали. Был очень красивым мальчиком, и люди выходили... Даже говорили, какой красивый мальчик, какой красивый мальчик.
Из Киргизии, где они главным образом и жили до эмиграции, Царнаевы приехали в США, будучи обыкновенными светскими людьми. Религиозным фанатизмом они прониклись, уже живя в Соединенных Штатах.
Я их узнала, когда они еще не были религиозными. И мне казалось, что они очень, в принципе, очень свободных взглядов, приехали в свободную страну. Незаметно было ничего, ни враждебного, ни какого-то такого вообще. Но позже, где-то уже в году, может быть, 9-м, все, я увидела, и как бы они начали приходить, Зубейда уже была покрыта, она была религиозная, и она очень радовалась, что сын ушел в религию, что вот он тоже стал таким религиозным, все.
Приобретенный на новой родине религиозный фанатизм в сочетании с кавказскими родовыми традициями, обязывающими к абсолютному почитанию старших, привел Джохара Царнаева к смертному приговору.
Я думаю, что Джохар все-таки шел на поводу у старшего брата. Я думаю, что старший брат, который был очень властным, таким очень сильным парнем, и физически даже очень крепким. И поскольку это очень в кавказской традиции ставить старшего брата как чуть ли не... Я думаю, что все-таки он пошел за старшим братом, хотя, скорее всего, этой враждебности в Джохаре не было вообще.
Иммиграция может оказаться очень тяжелой ношей, иногда неподъемной. Особенно для людей, приехавших в свободную и правовую страну из тех мест, где обычаи почитаются больше, чем законы.
Многим американцам с их ментальностью тяжело понять все законы вот, чеченской комьюнити. Чеченцы живут совершенно особыми кавказскими законами, да, и у них до сих пор там, допустим, не функционеры и там не члены правительства решают, а решают там у них свои органы управления, это клановость, семейственность, у них эти старейшины, и для них это важнее, да. Последние 2 года практически эти 2 мальчика, ну, парни, да, эти, они находились без родителей, и ребята остались одни. В отсутствии родителей, конечно, безусловно, авторитетом для Джохара был старший брат.
столкновение традиции бесправия с культурой права может вызвать шок. Ссылки на авторитет старшего брата не работают. Почти весь судебный процесс Джохар Царнаев молчал.
У него вообще никаких эмоций не было. Он молча выслушивал все показания. Рядом находились адвокаты, которые постоянно говорили ему что-то. Там они наклонялись к нему, что-то ему там шептали. Он кивал головой. В общем, ну, обычная обстановка. Он просто вот слушал своих адвокатов. И, скорее всего, я думаю, что это по указке адвокатов, он не говорил ничего, не просил слова, и ему не давали слова, потому что он мог, я думаю, еще что-то напортить там. Дело в том, что с момента, с января месяца, вот как я сказала, у него не было вообще никаких эмоций до тех пор, пока в суд не приехала его ближайшая родственница, мамина сестра, я так понимаю, она выступила вместе со своими дочерьми, и она сказала, что в наших чеченских традициях вообще рождение мальчика и роль мальчика – это очень важно. В нашем роду чуть ли не два мальчика. Вот это старший, которого убили, и младший, который сейчас сидит на скамье. И она сказала, что вот если их не будет, то у нас вообще никого не осталось. И параллельно она вспоминала Джохара до того, как они приехали в Америку. Она сказала, что мы очень любим эту семью, мы очень любим этого мальчика. Мы вообще считали, что он для нас свет вот вообще в окне. И она сказала, что, знаете, он вообще рос очень добрым мальчиком. Он смотрел мультфильмы и плакал. И в это время она сама плакала, когда она рассказывала о том, как они жили до Америки. И впервые Джохар заплакал. И его адвокаты начали давать ему салфетки. Он отвернулся от всех и плакал.
В американском суде не принимаются во внимание влияние клана или рода. Нет коллективной ответственности. Перед законом каждый отвечает сам за себя. Но зато и правосудие не чета российскому. Мира Кузнецова, допрошенная в суде над Царнаевым в качестве свидетеля защиты, рассказывает.
Обстановка в суде меня совершенно поразила. Совершенно поразила в том плане, что я подумала, да, вот это главенство закона. Я поняла, что да, вот здесь закон работает, да, вот так это. Даже человек при таком тяжелейшем преступлении, как терроризм, его судят за терроризм, он сидел без наручников, без каких-либо цепей, без вообще чего-либо, он сидел в обычной цивильной одежде, брюки, рубашка, пиджак. Значит, его защищали 16 адвокатов. Свидетелей только со стороны прокурора было где-то около 150 с лишним. Только свидетелей. Четверо из этих адвокатов – это звезды американской адвокатуры. И как бы по выступлениям, и по обстановке в суде это чувствовалось, конечно. Конечно. Перед Джохаром всегда стоял термос с кофе. Значит, стояла миска с орешками. В зале было очень много прессы, но при этом никто не имел права снимать. И, скорее всего, все пользовались диктофонами или компьютерами, потому что я видела, как сидели, все стучали. Но при этом сидели художницы и рисовали каждого члена процесса. Каждого.
Справедливый закон – привилегия правового государства. Там, где власть игнорирует право, будут ли считаться законом те горячие головы, что мечтают быстро и жестко установить в своей стране правильный, по их мнению, порядок? И они идут расстреливать мирных жителей, взрывать бомбы на железнодорожных вокзалах и спортивных праздниках. Вдохновители и организаторы террора чаще всего уходят от ответственности. Чего не скажешь об исполнителях терактов, нетерпеливых молодых людях, не наученных жить в цивилизованном обществе, и считающих себя законными вершителями чужих судеб. Это была программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.